Братья и сестры, мы приветствуем вас из театра в конференц-центре в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, на ежегодной трансляции для семинарии институтов религии. Меня зовут Джейсон Уиллард, я служу помощником администратора семинарии институтов религии. Мы благодарны за то, что к нам присоединились старейшина Дональд Холстром, член президентства 70 и член церковного управления образования, и его жена Дайан, а также старейшина Ким Кларк, член кворума 70, который служит уполномоченным в системе церковного образования. Также с нами сегодня присутствуют еще два члена церковного управления образования. Сестра Джин Бингем, генеральный президент Общества Милосердия со своим мужем Брюсом, и сестра Бонни Оскарсон, генеральный президент Общества Молодых Женщин со своим мужем Полом. Мы признательны, что с нами присутствует сестра Джой Джонс, генеральный президент первоначального общества, брат Тед Каллистер, генеральный президент воскресной школы, его жена Кэти, брат Стивен Оуэн, генеральный президент общества молодых мужчин, его жена Джейн, а также Марк Вудров, помощник уполномоченного и секретарь правления, его жена Пегги. Мы также приветствуем Чада Уэба, администратора семинария институтов религии, и его жену Кристи, и других администраторов семинария институтов религии с их супругами. С нами также присутствуют другие члены генеральных президентств, вспомогательных организаций, другие особые гости. Мы благодарны каждому из вас за ваше влияние на нас и на эту работу. Мы рады, что вы пришли сегодня. Мы горячо приветствуем вас, наших учителей, руководителей и супругов, присоединившихся к трансляции примерно в 150 странах и примерно на 40 языках. Мы признательны за помощь нашим коллегам из других департаментов церкви, благодаря которым мы можем вести эту трансляцию. Мы начнем это собрание с исполнения гимна «О Иисус, как счастлив я!» номер 171 в русском издании гимнов. Дэниел Ричи, представитель службы обучения в Главном управлении, будет дирижировать за органом. Дуглас Гейлман, представитель службы учебного плана в Главном управлении. После исполнения гимна вступительную молитву произнесет Фрэнсис Дэвис, чей муж является директором семинария Восточного легиона «Долины Соленого озера».
Наш дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за эту прекрасную возможность, которая у нас есть, собраться, чтобы быть обучаемы, возвышаемы и укрепляемы, и вдохновляемы, чтобы мы смогли выполнять свою задачу, свою великую задачу во имя Твоего возлюбленного Сына, нашего брата и Искупителя, Спасителя. За это Евангелие мы благодарны. Мы так благодарны за то, что можем обучать Евангелию. Мы молимся, чтобы Дух Твой пребывал с нами во имя этого собрания, на этом собрании, чтобы мы могли быть обучаемы. И все это мы говорим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, Sister Davis.
Благодарим вас, сестра Дэвис. Я предлагаю в начале нашей встречи сегодня еще раз посмотреть послание президента Монсона о книге Мормона, прозвучавшей на прошлой генеральной конференции. Слушая его обращение к нам, давайте задумаемся над следующим вопросом. Что лично я могу делать, чтобы помочь моим студентам получить все эти обещанные благословения? Этим утром я хочу поговорить о силе книги Мормона и нашей острой потребности как членов церкви изучать содержащиеся в ней учения, размышлять над их содержанием и применять их в жизни. Трудно переоценить важное значение крепкого и верного свидетельства о книге Мормона. Мы живем во времена великих трудностей и великого нечестия. Что защитит нас от греха и зла, так широко распространенного в современном мире? Я утверждаю, что залог нашей безопасности — это твердое свидетельство о нашем Спасителе Иисусе Христе и Его Евангелии. Если вы не читаете книгу Мормона каждый день, пожалуйста, начните это делать. Если вы будете читать ее с молитвой и искренним желанием узнать истину, Святой Дух явит вам ее истинность. И если она истинна, я приношу торжественное свидетельство, что это так и есть. Тогда Джозеф Смит был пророком, который видел Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа. Поскольку книга Мормона истинна, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней есть Церковь Господа на земле, и Святое Священство Божие было восстановлено на благо и ради благословения Его детей. Если у вас нет крепкого свидетельства об этом, сделайте все, что необходимо для его получения. Важно, чтобы у вас было собственное свидетельство в эти трудные времена. Ибо свидетельства других людей не станут для вас палочкой-выручалочкой. Тем не менее, однажды обретенное свидетельство нужно поддерживать и подпитывать, постоянно соблюдая Божьи заповеди, ежедневно молясь и изучая Священные Писания. Мои дорогие соратники в этой работе Господа, я увещеваю каждого из вас ежедневно с молитвой изучать книгу Мормона и размышлять над ее учениями. Поступая так, мы будем способны слышать голос Духа, противостоять искушениям, преодолевать сомнения и страх и получать помощь небес в моей жизни. Об этом я свидетельствую всем сердцем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Какие мысли к вам пришли, когда вы слушали президента Монсона? Если у нас около 75% студентов выполняют задания по чтению, что мы можем сделать, чтобы вдохновить читать и остальных? И как мы можем помочь им во время чтения получить тот опыт, на получение которого надеется президент Монсон? Я обращаюсь к вам сегодня с таким вопросом. Будете ли вы размышлять планировать и советоваться друг с другом на тему того, как помочь каждому студенту получить обещанные благословения. Я свидетельствую, что мы получим помощь небес в своей жизни, если будем стремиться благословить каждого из его детей во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас у нас будет привилегия послушать музыкальный номер в исполнении брата Далина Вейла Бейлиса, музыканта и бывшего учителя семинарии. Он споет первая молитва Джозефа Смита в своей аранжировке. Аккомпанировать ему будет Джаред Пирс. После исполнения гимна мы с удовольствием послушаем нашего администратора, брата Чада Уэба. После этого перед нами выступит Грант Андерсон, недавно назначенный помощником администратора системы Института Лиги, а после него Лори Ньюбл, директор службы обучения в системе Института Лиги. Затем мы стоя исполним гимн номер 165 «Иди вперед ты с верой».
Radiant beamed the sun above. Bees were humming, sweet birds singing, music ringing through the grove. When within the shady Joseph sought the God of love. When within the shady woodland Joseph sought the God of love. Undaunted, still he trusted in his heavenly Father's care. Suddenly a light descended. Far than noonday sun, and a shining, glorious pillar o'er him fell, around him shone, while appeared to heavenly beings God the Father. My beloved, hear him. Oh, how sweet the word. Joseph's humble prayer was answered, and he listened to the Lord. Oh, what rapture filled his bosom, for he saw the living God. Oh, what rapture filled his bosom, for he saw
Thank you, Brother Bayless and Brother.
Спасибо, брат Уэб и брат Эндерсон, сестра Ньюбл. Очень прекрасно. Мы любим вас и возможность услышать сегодня ваши слова.
И мы очень благодарны всем из вас за то, что вы участвуете с нами в этой работе. И я очень рад быть с вами на этом собрании. Готовясь к этой встрече, я обращался к Господу, стараясь понять, что мы можем делать для Его детей в наших классах и в наших домах. И в эти минуты размышлений я ощутил Его одобрение, ваших неустанных усилий и бесчисленных жертв. Я также ощутил, с какой радостью Он готов благословлять вас и ваши семьи. Я ощутил Его желание благословить ваших студентов любовью к Его возлюбленному Сыну и свидетельством о Нем. Никакие дополнительные или улучшенные программы сами по себе, никакой учебный план, ни обучение, ни технологические достижения не заменят чудесного прикосновения небес к жизни наших студентов. То, на что мы надеемся, будет приходить лишь как дар от нашего любящего Небесного Отца, и на это требуется Его сила творить чудеса в жизни каждого человека. От нас же для этого требуется более великая вера, поскольку вера предшествует любому чуду. Старейшина Далинок сказал: «Вера без дел мертва», но затем он добавил, что дела без веры еще мертвее. Задумайтесь над этим на секундочку. Иными словами, все наши усердные труды не принесут желаемого результата, если они будут совершаться без веры. И все потому, что вера — это одновременно принцип действия и принцип силы. Рост нашей общей веры был бы для Господа знаком того, что мы уповаем на Него и полагаемся на Его силу вдохновлять, обращать в веру, укреплять, подготавливать и защищать это подрастающее поколение. Рост веры в Спасителя сделает более эффективными наши уроки, наши попытки приглашать молодежь и молодых взрослых приходить на семинарии института или читать священные писания, и даже укрепит наши отношения с родителями и руководителями священства. Поэтому давайте в ближайшие несколько недель и месяцев будем вместе просить Небесного Отца взрастить в нас веру. Джозеф Смит объяснял, что для проявления веры в Бога у нас должно быть правильное понимание Его личности, достоинств и качеств, а также знание о том, что курс жизни, которому мы следуем, соответствует Его Божьей воле. И то, и другое требует от нас проявления веры в действии. На последней генеральной конференции президент Рассел Нельсон поделился одним способом достичь первого из этих двух условий. Чем больше мы узнаем о служении и миссии Спасителя, чем глубже понимаем Его учение и то, что Он совершил для нас, тем лучше знаем, что Он может дать нам силу, которая так нужна нам в жизни. В начале этого года я попросил молодых взрослых церкви каждую неделю выделять немного времени на то, чтобы изучать все, что, согласно образцовым трудам церкви, говорил и делал Иисус. Я призвал их сосредоточить свой личный учебный план на отрывках священных писаний, посвященных Иисусу Христу в ресурсе Topical Guide. Я поставил перед ними такую задачу, потому что прежде уже ставил ее перед самим собой. Я прочитал и выделил все стихи, связанные с Иисусом Христом, которые приводятся под основным заголовком и в 57 дополнительных статьях в Topical Guide. Когда я закончил выполнять это захватывающее задание, супруга спросила, как оно на меня повлияло. И я ответил, «Я стал другим человеком». Я хотел бы напомнить вам об этом приглашении, потому что сам видел положительное влияние такого сосредоточенного изучения, и знаю, что чем больше мы понимаем и любим Спасителя, тем больше возрастает наша вера в Него. Как я уже говорил ранее, согласно учениям пророка Джозефа Смита, другой важный элемент веры — это научиться подчинять свою жизнь воле Господа. В качестве иллюстрации позвольте привести один пример. Он будет особенно понятен присутствующим здесь мамам. Селеста Дэвис, молодая мать троих детей, и младшая из них часто просыпается по ночам. Она начала молиться о том, чтобы они с малышом могли высыпаться. Но ее молитвы, как ей казалось, оставались без ответа. Она захотела лучше понять, как работают молитвы и почему Бог не дарует ей облегчения. Она узнала из руководства к Священным Писаниям, что мы молимся во имя Христа тогда, когда наш разум поглощен разумом Христа, а наши желания совпадают с желаниями Христа. И тогда мы просим о том, что Бог может нам дать. Многие молитвы остаются без ответа, поскольку возносятся совсем не во имя Христа. Они не представляют его разум, но произносятся из эгоизма человеческого сердца. Селеста решила составить список того, о чем она молилась. Составляя этот список, она поняла, что ее молитва в основном состоит из просьб о том, чего она хочет от Небесного Отца. О том, чтобы он изменил ее обстоятельства. Затем она решила составить другой список, записав то, чего, как она была уверена, желал для нее Небесный Отец. Эти два списка не так уж сильно отличались друг от друга, ведь он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. Но этот простой пример помогает понять важную истину. В то время, как она хотела изменить обстоятельства, он хотел изменить ее. Так она решила изменить подход к молитве, чтобы больше подчинить свою волю воле Небесного Отца. Она пишет, «Я вывела простую формулу, которая должна была помочь мне в моих молитвах. Всякий раз, когда вы просите о чем-то важном для вас, но не совсем уверены, что это то, чего желает для вас Бог, добавьте слова «но если нет», а затем скажите о том, чего вам точно желал бы Бог. Например, «Небесный Отец, пожалуйста, помоги мне хоть немного поспать эту ночь, но если нет, то помоги мне иметь достаточно энергии, чтобы я могла быть милой и усердной. Небесный Отец, пожалуйста, пусть мой ребенок выздоровеет, и ему станет лучше, но если нет, помоги нам доверять Тебе и быть терпеливее друг с другом. Небесный Отец, помоги, пожалуйста, чтобы мои друзья приняли меня в свою компанию. Но если нет, даже если я буду чувствовать себя лишним, помоги мне быть добрее и не обижаться». Она продолжает. «Я делаю так уже примерно год, и могу сказать, что успех моих молитв резко возрос. Я чувствую, что наконец-то достигаю истинной цели молитвы. Вместо того, чтобы договариваться об исполнении своих желаний, я подчиняю себя Богу. Неожиданным плюсом стало то, что я перестала, как раньше, бояться сложных ситуаций или того, что не получу желаемого, поскольку вижу и чувствую, что Бог отвечает на мои молитвы, на мои просьбы и на мои «но если нет». Опыт Селесты служит образцом, который поможет нам в наших молитвах и в наших усилиях проявлять веру как принцип действия. Замечу, что вера не лишит наших детей или наших студентов свободы воли и не устранит всех испытаний и трудностей из нашей жизни. но она поможет нам претерпевать трудные обстоятельства и даже извлекать из них пользу. Она также повлияет на то, как мы видим своих студентов и своих детей, и как мы молимся за них. Она повлияет на наше общение в классе и дома. Она поможет нам сохранять надежду, счастье, оптимизм в этом погружающемся во мрак мире. Она откроет возможности для получения личного откровения и позволит нам преподавать с особой силой. Она донесет наше свидетельство до сердец любимых нами людей. Истинная вера не оставляет шансов для самооправдания. Она поощряет к самоанализу, который ведет к искреннему покаянию и сознательному росту. Она вводит нас от ложных убеждений в том, что ключ любых решений — перемены в других людях. Например, когда мы говорим, «Если бы меня больше поддерживали родители или руководители церкви, все было бы не так плохо». При таком подходе человек не полагается на Спасителя, а потому не получает доступа к Его силе. Так никогда не произойдет нам нужное нам чудо. Нам дано и в нас заложено достаточно ресурсов для того, чтобы вершить работу Господа, если нам хватает веры, чтобы искренне просить Его изменить нас и сделать нас орудием в Его руках. И это истинно так, даже когда мы ощущаем свое несоответствие или перегруженность. Я усвоил этот урок еще в молодости, когда готовился к миссии. Я всегда думал, что буду служить, но в юности от одной мысли об этом начинал сильно нервничать. Я чувствовал себя очень неуютно, выступая перед людьми. Моя тетя рассказывает, что никогда не видела моих глаз, пока я не стал подростком, поскольку я всегда ходил с опущенной головой и прятал свое лицо. В средних классах у меня была тройка с минусом по актерскому мастерству. Я просто не мог заставить себя встать перед классом и прочитать уже отрепетированный текст, который дал мне учитель. После того, как я получил свое призвание на миссию в Мексику, нас со старшим братом попросили выступить на молодежном вечере встречи. И это, наверное, был самое ужасное выступление, когда-либо прозвучавшее в церкви. По окончании встречи многие выстроились в очередь, чтобы поблагодарить моего брата, но одна девушка выглянула из толпы и сказала мне: «Спасибо, хорошее выступление». И я мысленно ответил: «Ты добра, но не очень-то честна». Я вернулся домой понурый, погруженный в свои мысли о том, на что я надеюсь, собираюсь служить на миссии. Я чувствовал, что не могу учить Евангелию даже на английском языке, не говоря уже об испанском, который еще надо выучить. Несколько дней спустя, все еще с тяжелым сердцем, я открыл Священное Писание и прочитал историю о Енохе. Когда Еноху было велено призвать людей к покаянию, он преклонился к земле перед Господом и сказал: «Почему же я обрел благоволение перед лицом Твоим? Я только отрок, и все люди ненавидят меня, ибо я тяжело говорю. Почему же я слуга Твой?» В ответ на неуверенность Еноха в себе и, очевидно, в своем призвании, Господь мягко сказал. В стихе 34 мы читаем такие прекрасные слова: «Вот Дух мой на Тебе, и поэтому все слова Твои я оправдаю, и горы разбегутся перед Тобой, и реки свернутся своего русла, и Ты будешь пребывать во Мне, а Я в Тебе, и потому ходи со Мной». Взволнованный, неуверенный в себе, слабо подготовленный к тому, что ждет впереди, но держась за эти слова, как за спасательный трос, я впервые в жизни сел в самолет и отправился на служение в Мексику. Там я узнал, что если мы готовы, то действительно можем ходить с Господом. Я узнал, что то, что сказал президент Эзра Тафт Бенсон, правда. Мужчины и женщины, которые обращают свою жизнь к Богу, обнаружат, что Он может сделать с их жизнью гораздо больше хорошего, чем они сами. Из истории Енохи я узнал еще кое-что о вере. Прислушайтесь к описанию того, что случилось с этим отроком, который тяжело говорил, был ненавиден людьми. В Моисея 7:13 мы читаем: «Так велика была вера Еноха, что он повел народ Божий, и враги их выступили в бой против них. Но он сказал слово Господне, и сотряслась земля, разбежались горы по приказу его, и реки водные свернули со своего русла, и рев львов был слышен из диких местностей, и все народы были в великом страхе. Таким сильным было слово Еноха, и такой великой была сила языка, которую дал ему Бог». Не похоже на косноязычного юношу. Кажется, что речь идет о человеке с великой верой, который ходит с Господом и двигает горы. В английском языке есть выражение «сдвинуть иголку», когда речь идет о чем-то малом, в чем нужны улучшения. Но Бог поручил нам сдвинуть вовсе не иголку, Он поручает нам сдвигать горы. Он сказал: «Если вы будете иметь веру, горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Вера, способная сдвинуть горы в буквальном или в образном смысле, это вера другого уровня, как учил старейшина Тодд Кристоферсон. Существует такой уровень веры, который состоит из духовной уверенности и приводит к добрым делам, особенно к послушанию законам и заповедям Евангелия. Это истинная вера во Христа. Но есть еще один уровень веры, который не только руководит нашим поведением, но и наделяет силой измениться к лучшему. И благодаря такой вере происходит то, чего никогда не произошло бы без нее. Я говорю о вере не только как о принципе действия, но и как о принципе силы. Именно такая вера описана в послании к евреям, глава 11, которая была у Еноха, Авраама, Сары и Моисея. Именно такой верой пророки побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, и такой верой жены получали умерших своих воскресшими. Это та самая вера, которая описана в книге Ефер, 12 главе, где говорится о Балме, Амулеке, Нефе, Леге, Амоне. Это вера, продемонстрированная братом Ареда, который сказал горе Зерин: «Передвинься», и она была передвинута. Если бы не было у него веры, она не была бы передвинута. И, наконец, было много таких, чья вера была столь чрезвычайно сильной еще до пришествия Христа, что их нельзя было удержать от проникновения за завесу. А теперь послушайте: «И которые истинно увидели своими глазами то, что видели оком веры, и они возрадовались». Все это — яркие запоминающиеся иллюстрации веры как принципа силы. Но последний пример кажется мне особенно поразительным. Они сначала увидели все это оком веры, а затем своими физическими глазами. Есть яркие и более современные примеры жизни президента Бригама Янга. Говоря о той земле, на которой стоит храм в Солт-Лейк-Сити, он сказал: «Я крайне редко говорю об откровениях или видениях, но скажу только, что, стоя на этой святой земле, я видел в духе храм. С тех пор, когда бы я не взглянул на это место, это видение всегда было здесь. Иметь видение того, что может быть, того, чего желает Господь, есть необходимая часть настоящей веры». Видите ли вы оком веры необходимое нам чудо? Видите ли вы себя ведущими уроки с большей уверенностью в Господа, в Его словах и в своих студентах? Видите ли вы своих студентов, покидающих класс, с большим упованием на учение Спасителя и на Его искупление, более устойчивыми к греху, более подготовленными к тому, чтобы сделать все то, что от них попросит Господь? Видите ли вы своим оком веры, как среди членов церкви, так и вне ее, больше молодежи, откликающейся на ваше приглашение прийти и присоединиться к этому чуду? Что бы мог сделать Господь, если бы мы применяли нашу объединенную веру как принцип действия, как принцип силы? Напоследок, я хотел бы поделиться еще одним примером. У меня в кабинете стоит резное панно из оливкового дерева, на котором представлен один из моих любимых сюжетов из священных писаний, как напоминание о необходимости веры. Там изображен Халев и Иисус Навин, которым Моисей поручил вместе с другими 10 мужчинами высмотреть землю ханаанскую и вернуться с отчетом. Те 10 мужчин, возвратившись, сказали: народ, живущий на земле, той силен, и города, укрепленные, весьма большие. Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Не имея достаточно веры, они распускали худую молву о земле, говоря, «Весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча». А Иисус, Навин и Халев отвечали, «С нами Господь, не бойтесь их». Но народ, как и те 10 неверующих вестников, не мог видеть того, что Господь был готов сделать, и не последовал за Иисусом, Навином и Халевом. Из-за отсутствия веры этот народ блуждал по пустыне более 39 лет. Из той группы вестников только Иисус, Навин и Халев смогли дожить до того дня, когда им было дозволено войти в землю обетованную. Возможно, вы помните известные слова Халева, которые он произнес, стоя вместе с Иисусом Навином у горы Хеврон, на том самом месте, которое они исследовали много лет назад. Халев сказал, «Ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Итак, дай мне сию гору». Благодаря его вере, он и его семья на протяжении нескольких поколений наследовали его гору в земле обетованной. Для нашего пути будут трудности, у нас может быть искушение сомневаться и приносить тревожные отчеты, полные страхов и сомнений. Такое отсутствие доверия Господа не приведет нас в землю обетованную. Подобно Халеву Иисусу Навину, мы должны отбросить свой страх и с верой добиваться его благословения, уготованных для нас. Мы должны понимать, что каждое испытание и трудность в нашей жизни — это возможность сделать свою веру в Иисуса Христа более глубокой. Что мог бы сделать Господь, если бы все мы заменили страх и сомнения надеждой и верой? Я верю, что Он мог бы сдвинуть не только иголку, но и горы. Так что в жизни молодежи и молодых взрослых в церкви происходили бы чудеса. По мере того, как будет возрастать наша вера, будет расти и вера тех, кого мы учим. Я знаю, что Небесный Отец будет благословлять вас и наших студентов по мере того, как мы будем проявлять веру в Его любящего и совершенного Сына, Искупителя, Спасителя и Избавителя мира. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Два года назад наш уполномоченный старейшина Ким Кларк пересказал нам историю из третьего Нефия об ангелах и о детях, окруженных огнем. Он учил нас тому, что нам, как преподавателям религии, тоже нужно быть окруженными своего рода святым огнем. Как вы знаете, есть и другая история в книге Мормона о людях, которые были окружены небесным огнем. Леги и Нефи были брошены в тюрьму, история гласит. Они были как будто в середине пылающего огня. И вот Святой Дух Божий сошел с небес, и они были наполнены как будто огнем. История также гласит, и они были исполнены такой радости, которая неизрекаемая и полна славы. Мое послание сегодня таково. Нам, как преподавателям религии, не только нужно быть окруженными своего рода огнем, но и быть исполненными радости. Студенты должны изучать в наших классах план счастья, но они также должны видеть в нас доказательства того, что этот план действует, что жизнь по Евангелию приносит радость. В своем сне о древе жизни Легий поманил свою семью, чтобы те подошли к плоду, который был вожделенным, ибо делал человека счастливым. Его приглашение имело силу и было искренним, потому что он основывался на своем опыте. Он вкусил плод и сам испытал эту радость. Президент Гордон Би Хинкли сказал, «В этой работе быть счастливым очень важно. У нас в церкви много угрюмых людей, потому что, как мне кажется, они не понимают, что это Евангелие счастья. У нас может быть то счастье, о котором говорил президент Хинкли, если мы примем Духа в свою жизнь, а затем, как сказано в Священных Писаниях, будем жить счастливой жизнью. Я бы хотел предложить вам рассмотреть некоторые принципы, которые помогли мне, как преподавателю религии, жить счастливой жизнью. Это не какие-то глубокие или новые идеи, и я упоминаю их в надежде помочь кому-то жить и обучать, испытывая больше радости. Я обращаюсь не только к штатным преподавателям религии, но и к тем, кто призван служить преподавателем религии в семинариях и институтах. Много лет назад мне попалась цитата президента Спенсера Кимбла, которая обеспокоила меня. Он сказал, «Давайте быть счастливыми уже сегодня. Знаете, что если вы не будете счастливы сегодня, то, возможно, не будете счастливы никогда». Я подумал, «Не может быть. А как же покаяние? Если я несчастлив сегодня, разве я не могу сделать что-то, чтобы изменить это?» Я много размышлял об этом, полагая, что цель послания президента Кимбала заключалась в следующем. Если вы несчастливы, верите, что могли бы быть счастливы, если бы только ваши обстоятельства были иными, то вы не сможете быть счастливыми никогда, потому как счастье не привязано к вашим обстоятельствам. Один писатель объяснил это так. Мы часто полагаем, что где-то еще, в отпуске, с другим человеком, в другой профессии, в другом доме, в других обстоятельствах, каким-то образом мы были бы более счастливыми и довольными. Но это не так. На самом деле, если у вас присутствуют привычки деструктивного мышления, или если вы постоянно желаете, чтобы все было иначе, то эти привычки последуют за вами, где бы вы ни были. Ламан и Лемуил помогали, что их счастье было связано с их обстоятельствами, в которых им было комфортно. О своем путешествии по пустыне они сказали, «Наши женщины рождали детей в пустыне и претерпевали все, кроме смерти». И было бы лучше умереть до того, как они вышли из Иерусалима, нежели претерпевать эти невзгоды. Вот все эти многие годы мы страдали в пустыне, тогда как могли бы наслаждаться нашим имуществом и землей нашего наследия. Да, и мы могли бы быть счастливы. Я осознал, что мое счастье не связано с тем, где я живу, с поручениями, которые мне даны, с людьми, с которыми я работаю, с моими студентами или возможностями, которые мне не выпали. Я намекаю на то, что благодаря позитивному настрою уйдут проблемы, и жизнь наполнится солнечным светом. Наши жизненные ситуации иногда могут быть мучительными, почти невыносимыми, но я свидетельствую о том, что даже в таких обстоятельствах небеса могут дать особый дух и перспективу, и они наполнят жизнь радостью. Один стих книги Алмы гласит, и это повествование об Амоне и его братьях, их странствованиях в земле Нефия, их страданиях в той земле, их горестях и их бедствиях, и их непостижимой радости. Печаль и радость не исключают друг друга. Получив призвание учителя, вы, возможно, пожелали себе другое призвание. Получив работу учителя, вы, возможно, пожелали себе другую должность. Желать чего-то — это нормально, но, пожалуйста, помните, что ваше счастье не связано с тем, сбудется это желание или нет. Счастье — это способ передвижения, а не пункт назначения. Если вы проживаете свою жизнь, думая о том, что этот пункт назначения, вы, возможно, никогда не будете счастливы. Как человек может обрести счастье вне зависимости от обстоятельств? Я не знаю всех ответов, но я даю вам то, что важно. Счастливая жизнь очень зависит от благодарности. Президент Дитер Ухторф сказал, «Я предлагаю вместо того, чтобы быть благодарным, что-то сосредоточиться на том, чтобы быть благодарными в наших при наших обстоятельствах, какими бы они ни были. Этот тип благодарности выше всего, что происходит вокруг нас. Он цветет так же красиво в ледяном пейзаже зимы, как и в ласковом тепле лета. Быть благодарными при наших обстоятельствах — это акт веры в Бога. Истинная благодарность — это выражение надежды и свидетельства». Позвольте мне поделиться еще одним принципом, который помог мне жить и обучать, испытывая больше радости. Проработав несколько лет в семинариях и институтах, я решил поменять работу. Я пришел к такому решению, поскольку полагал, что я хуже других учителей, которых видел вокруг. Я видел учителей, которые умели увлечь, которые были эрудированными, смешными, уверенными в себе. И мне казалось, что я совсем не такой. Я все же не ушел из семинарий институтов, но внутри меня продолжалась борьба. Я сомневался, горжусь ли я, чтобы эффективно обучать молодежь и помогать ей. Говоря о наших уникальных личностных качествах, сестра Пэт Холланд, жена старейшины Джеффри Холланда, сказала, «Небесному Отцу мы нужны такие, какие есть, и какими становимся. Он намеренно сделал нас разными, чтобы даже в своих несовершенствах мы могли выполнять его цели. Самое большое несчастье мне приносит мысли о том, что мне необходимо делать то же, что делают другие, или то, что, по моему мнению, другие от меня ожидают. Я испытываю самое большое счастье, когда мне комфортно быть собой, и когда я делаю то, чего от меня ожидает Небесный Отец, и то, что я сама от себя ожидаю. Много лет я сравнивала зачастую тихую и задумчивую Пэт Холланд с живым, задорным, разговорчивым, энергичным Джозефом Холландом и другими людьми, обладающими подобными качествами. Я познала на опыте нескольких изнурительных неудач, что человеку не в радость быть задорным, если он не задорный внутри. Это невозможно по определению. Я перестала смотреть на себя, как на человека с недостатками. Благодаря этому я стала свободнее. Я приняла саму себя и стала радоваться тому, какая я есть. Каким-то образом Господь помог мне уяснить, что моя личность создана так, чтобы соответствовать миссии и талантам, которые Он дал. Я поняла, что у меня не сказано много энергии для того, чтобы быть самой собой. Но когда я имитирую соседа, то чувствую себя разбитой и усталой, и мне кажется, что я постоянно плыву против течения. Если мы нарушаем ход Божьего плана для нас, мы лишаем мир и Божье Царство того уникального вклада, который можем внести только мы. Позвольте мне дать вам два предостережения в отношении того, чтобы быть собой. Во-первых, я не советую нам жить с таким девизом «Я такой, какой есть». Пиздец Рассел Нелсон сказал, «Евангелие Иисуса Христа — это Евангелие, дающее возможность изменяться. Я должен стремиться к получению отклика от моих руководителей в отношении того, как мне измениться и скорректировать свои личностные качества и свои усилия для достижения наших целей. Более того, у меня есть наказ от самого Христа, что мне необходимо стать подобным Ему. Но мне не нужно становиться подобным учителю, который работает в соседнем кабинете. Моя личность, усиленная дарами Духа, может нести уникальный вклад в работу семинарий, институтов, религии. Второе предостережение. Когда я впервые пришел в главное управление, чтобы приступить к работе в новой должности, наш администратор на тот момент, старейшина Пол Джонсон, пригласил меня к себе и дал некоторые указания и советы. Среди прочего, он сказал, «Не устанавливай пределов самому себе». Это означает, что если я когда-нибудь установлю пределы того, как Господь может меня использовать в выполнении Его работы, то я могу ограничить свои возможности расти и служить. К сожалению, я стал жертвой именно того, о чем Он меня предупреждал. Я изо всех сил старался в административном поручении, которое Он попросил мне выполнять, но роптал в своем сердце. Я не администратор, говорил я себе, я учитель, я должен быть на уроках, а не на собраниях. Прошел долгий и болезненный процесс, прежде чем я понял, что заявленное мной желание учить было лишь прикрытием желания достичь собственных целей. Если мы уделяем время студентам и священным писаниям, это приносит замечательные плоды. Намного больше плодов, чем от собраний, на которых обсуждается политика церкви. Но речь не о том. Я выполняю эту работу ради получения личной награды или соком, устремленным единственно к Божьей славе и целям. Надеюсь, вы будете мудрее, чем был я, и не установите границ в том, как вас следует использовать. Исключительное счастье приходит тогда, когда подчиняешь свою волю воле Бога, как непрестанно учил и демонстрировал Спаситель. Эта тема подчинения воле Господа приводит меня к еще одному предложению, которое поможет нам жить счастливой жизнью, будучи преподавателями религии. Я уверен в том, что многие из нас искренне желают подчинить свою волю воле Небесного Отца. Но для нас становится настоящим испытанием, когда Господь просит нас здесь, на земле, подчиниться смертным людям, которых Он использует для того, чтобы направлять свою работу, будь то в приходе, в коле или в семинариях и институтах. За свою карьеру я был знаком с очень талантливыми учителями, в какой-то момент обиженными действиями руководителей или пунктами политики церкви, с которыми они не были согласны. Вне зависимости от того, поступили с ними несправедливо или так им только показалось, и чьи учителя затаили и развили в себе боль ценой собственного счастья. Их боль часто превращалась в ожесточенность, которая приводила к спорам с другими людьми, особенно с теми, кто их курировал. Старейшина Нил Максвелл однажды написал, «Жизнь в церкви, я бы добавил жизнь в семинариях, институтах, это работа со множеством руководителей, не все из которых всегда мудры, зрелы и остроумные. На самом деле, некоторые из нас грубые, неотесанные, подобные старым дверным ручкам. Часть процесса полировки, который мы проходим, является результатом шлифования друг друга. Как же в таких обстоятельствах важны терпение и смягчающая любовь? Я не могу в полной мере подчеркнуть, насколько важны терпение и смягчающая любовь для преподавателя религии. Они жизненно необходимы для обретения счастья и обучения духом. Президент Пекер сказал, «Человек, который говорит, что он будет поддерживать президента церкви или представителей высшей власти, но не может поддерживать своего собственного епископа, обманывает сам себе. Человек, который не будет поддерживать епископа своего прихода и президента своего кола, не будет поддерживать и президента церкви». Время не позволяет много комментировать, но в этом утверждении содержится принцип, который, как я считаю, относится к преподавателям религии и их отношениям с теми, кто был назначен руководить ими. Если кто-то из вас испытывает неприязнь к администрации, к определенному руководителю или политике, или к тому, что за вами присматривают или слишком пристально наблюдают, я умоляю вас оставить это ради вас самих. Счастье всегда будет ускользать от человека, который не прощает, который распространяет свое недовольство по отношению к другим и способствует разжиганию споров. Теперь, что касается моего последнего предложения. Всего за несколько часов до своей смерти Спаситель омыл ноги апостолов и сказал, «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Если вы это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Большинство счастливых жизненных моментов будут приходить тогда, когда мы будем забывать себя и сосредотачивать свои мысли и служение на других. Преподаватель религии может обрести огромное счастье, сосредоточив свои мысли, желания и усилия на благословении студентов. Обращаясь к преподавателям религии, президент Спенсер Кимбл однажды сказал, что рост и развитие нашей молодежи должны стать нашей великой и прекрасной одержимостью. Если наше внимание когда-то перейдет со студентов на наши собственные потребности, удобства, удовлетворение или признание, то мы понесем значительные потери силы эффективного преподавания, не говоря уже о потере значительной части нашего собственного счастья. Гэри Эмерсон Фоздик, протестантский пастор прошлого века, писал, «Некоторые христиане несут свою религию на спине. Она мешок с убеждениями и привычками, которые они должны тащить. Иногда он становится тяжелым, и они охотно опустили бы его, но это означало бы разрыв со старыми традициями, а поэтому они взваливают его опять на свои плечи. Но настоящие христиане не несут свою религию. Их религия несет их. Она не груз, она крылья. Она поднимает их, она приносит их над сложными местами. Благодаря ей Вселенная кажется дружелюбной, жизнь имеет смысл, надежда реальна, а жертва оправдана. Она освобождает их от страха, праздности, уныния и греха, великих поработителей человеческой души. Вы можете узнать истинного христианина, когда вы видите его по его жизнерадостности. На это я надеюсь об этом. Я молюсь за каждого из вас, чтобы Евангелие было крыльями, а не грузом, чтобы вы были окружены огнем и исполнены радости, и чтобы ваше собственное счастье было приглашением для других искать и использовать источником вашего счастья, коим является Господь Иисус Христос. Я приношу свидетельство, что Он – счастливый человек, который когда-либо ходил по этой земле, и Он приглашает нас прийти и следовать за Ним, чтобы жить счастливой жизнью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я благодарна за возможность быть сегодня здесь и делиться своей любовью к Спасителю, к вам и к молодежи, и к молодым взрослым, которых мы имеем честь служим. Мне вспоминается сильное свидетельство от Духа, которое я получила, будучи учителем еще в студенческие годы, и впервые прочитав следующие слова президента Бойда Пекера. «Я верю, что в той мере, в какой вы трудитесь, выполняя ваш долг и поручения, на ваших лицах проявляется лик Христа. И для всех практических целей в этом классе, в это время, с этим посланием и с этим вдохновением, вы — это Он, а Он — это вы». Мысль о том, что я имею честь представлять Спасителя в своих обязанностях, была мотивирующим желанием и руководящей истиной на протяжении всей моей карьеры семинариях и институтах. Старейшина Гонг учил нас на нашем последнем вечере с представителем высшей власти церкви, что Спасителя совершенным учителем сделала, помимо всего прочего, способность одновременно учить и 5000 человек, и каждого по отдельности. Он сказал, именно к этому чуду стремимся мы, учителя, обучить весь класс и каждого участника класса по отдельности. Для этого нужно служить 5000 и каждому человеку. Это влечет за собой необходимость решать общие проблемы и потребности отдельных людей. Вы когда-нибудь задумывались, как он это делает? Я хочу поделиться случаем, который произошел, когда я была учителем второй год. Господь научил меня тогда, показав, что значит быть на уроке его представителем. В одном из моих классов был юноша лет 15. В течение первых нескольких дней я поняла, что мне не хватает терпения выносить его прелестный характер, и что этот семестр, видимо, будет долгим. Я буду пытаться развивать в себе дар, которого у меня нет. Я молилась о способности полюбить его и всех моих студентов. На второй неделе занятий этот юноша встал, чтобы поделиться духовной мыслью и рассказать немного о себе. И тогда мне была дарована возможность взглянуть на него глазами Господа. Я тут же ощутила, как моя любовь к нему растет. Он поделился тем, что его родители переживают развод. И его мать не просто отошла от церкви, но настроена против нее. Пока он рассказывал свою историю, я смогла разглядеть в его глазах боль и растерянность. Честно говоря, я не помню духовную мысль, которую он делился, но я помню то, чему меня научил Святой Дух. Мне пришла мысль: «Сними обувь, потому что я дарую тебе возможность войти в сердце. Я доверяю тебе оказать влияние на жизнь этого юноши, которое может оказать преданная Богу женщина. И мне нужно, чтобы ты любила его так же, как я люблю его». С того момента я изменилась. Мое сердце изменилось. Я увидела в нем, по-настоящему увидела Сына Бога с божественным потенциалом, с духовными дарами. Я увидела, что ему есть, что предложить классу. Его поведение в том семестре не особо изменилось, зато изменилась я. И благодаря этой перемене у нас был богатый и чудесный совместный опыт. Я всегда буду благодарна за этого юношу и за возможность, данную мне Господом, изменить сердце и видение. Я не перестаю удивляться умению нашего Небесного Отца не только знать о потребностях каждого человека, но и удовлетворять их. Я знаю, что Он видит, понимает и знает меня в совершенстве. Более того, Он любит меня совершенной любовью. Я также знаю, что видит во мне человека с божественным потенциалом и знает, что с его помощью я стану подобна ему. Я знаю, что то же самое касается каждого из вас и каждого юноши и девушки, входящих в двери наших классов. Он видит четко, видит их и хочет спасти каждого из них. Он смотрит за пределы их внешности и поведения и предпочитает сосредоточиться на их божественных качествах и сильных сторонах. И он ожидает от нас, как от учителей, того же. В этом году мы вводим новый приоритет под названием «Разглядеть каждого». Сосредоточиться на этом приоритете означает для каждого из нас развивать в себе христианские качества и умение разглядеть потребности, сильные стороны и божественный потенциал каждого студента. Мы надеемся, что каждый из нас будет развивать или углублять христианское качество и умение смотреть за пределы ярлыков и внешних параметров, научиться видеть в каждом студенте уникальную личность с божественным потенциалом и будет относиться к ним соответствующим образом. Каждый студент заходит в класс со своими обстоятельствами, потребностями и трудностями, влияющими на его опыт изучения. Важно помнить, что семинария или институт — это только часть жизни каждого студента, необходимая, но все же только часть. Особенности восприятия, культурные различия, ограниченные возможности, зависимости, потери, несчастья и прочие факторы могут повлиять на опыт изучения, который получает студент. Обстоятельства и ярлыки не определяют наших студентов, но дают нам возможность видеть их и любить подобно Спасителю. Нам дана священная привилегия и ответственность сделать больше, чтобы помочь тем, чьи бремена тяжелы. И кто приходит в класс, отчаянно стремясь найти надежду, которую дает Спаситель человечества. Размышляя об этой священной обязанности, разглядеть каждого, я многое узнала из учения апостола Павла в 1 Коринфянам 12. Я хотел бы поделиться тремя усвоенными мною из этой главы уроками. Павел начинает свое учение о теле Христовом и ценности каждого его члена с учения о духовных дарах. Изучая стихи 1.11, я не могла не задаться вопросом, а не является ли одним из ключей к тому, чтобы видеть людей глазами Спасителя, признать прежде, что у них есть дары и сильные стороны, которые необходимо разглядеть и использовать. Смотря на своих студентов, таким образом мы будем распознавать и использовать их сильные стороны, а не сосредотачиваться на их недостатках или нежелательном поведении. Порой поведение студента не точно отражает его ценность. Один простой навык, который может развивать в себе учитель, это сделать паузу, прежде чем немедленно отреагировать на комментарий или поведение студента, а затем обдумать 2-3 возможности и возможные причины, почему этот студент ведет себя так. Это поможет учителю избежать импульсивных действий и распознать духовные дары студента. Пытаясь помнить, что у каждого студента есть божественный потенциал, мы должны также признать, что обстоятельства или ограниченные возможности могут препятствовать их желанию или способности учиться. Это требует от нас более тщательного мастерства в преподавании, который приглашает и вдохновляет людей проявлять свободу воли, используя свои духовные дары в процессе учебы. Этот процесс непрост, но когда мы ищем помощи Господа, Он помогает нам узнать, как достучаться до Его детей. Когда я изучала ценность распознавания духовных даров в моих студентах, я получила опыт благодаря одной из моих студенток, которая не особо любила читать, ни в классе, ни вне его. У нее был огромный талант к музыке. И когда я молилась, чтобы найти подход к ней, Господь подсказал мне, что я еще не попробовала. Я дала ей расписание уроков и попросила подобрать каждому уроку песню, которую можно будет сыграть в классе и которая поможет в обучении одной из истин в данном блоке священных писаний. Это заставило ее читать вне класса, чтобы выявить истины и найти песни. Это также дало ей возможность приносить свидетельство на уроке о том, что она узнавала в ходе подготовки. За несколько коротких недель я наблюдала, как выросла любовь этой студентки к Спасителю. И она стала активнее принимать участие в уроках. Сейчас она служит на миссии полного дня и не только читает Священное Писание, но и обучает, используя их, а также делится своим даром свидетельства с помощью музыки. Павел подчеркивает, что каждый член важен. Послушайте слова стихов 14-18. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если же все тело глаз, то где слух? Если же все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждого в составе тела, как ему было угодно. Мне нравится символичность частей тела, которые выполняют разные, но нужные роли. Рука не может заменить ногу, ухо не может заменить глаз. Роль каждого члена уникальна и важна, и каждый вносит свой вклад. Каждый член необходим телу, чтобы оно могло функционировать в полную силу. Старейшина Холланд использовал другую аналогию, чтобы преподать ту же истину. Не все голоса в Божьем хоре одинаковы. Чтобы музыка была яркой, нужно разнообразие — сопраны, альты, баритоны и басы. Когда мы пренебрегаем своей уникальностью или пытаемся соответствовать надуманным стереотипам, мы теряем богатство тона и тембра, задуманное Богом, когда Он творил полное разнообразие мир. Чтобы эффективно помогать студентам становиться обращенными в то время, пока они рядом, нам нужно верить, что каждый студент имеет свою ценность и действует соответственно ей. В свете этих истин я предлагаю каждому из вас задать такие два вопроса. Во-первых, верю я искренне в то, что каждый мой студент имеет свою ценность и может нести свой вклад? И во-вторых, отражают ли мои действия мою веру в этом? Я молюсь, чтобы Господь помогал нам в большей степени руководствоваться этой верой. Урок номер 3. Павел учит, что мы должны проявлять одинаковую заботу о каждом члене. Он заявляет, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Этот стих заставил меня провести самоанализ. Забочусь ли я одинаково о каждом студенте? Сосредотачиваюсь ли я больше на тех студентах, от которых мне, как мне кажется, исходит более очевидная отдача? Легче ли мне любить тех, кто поднимает руку и всегда держит наготове Священное Писание, чтобы поделиться свидетельством и важной мыслью? Легче ли мне проявлять любовь и уделять внимание тем, кто любит меня, кто любит занятия, кто приходит вовремя и пропускает только по причинам окружающей жизни болезни? Замечают ли студенты, когда я не проявляю одинаковой заботы о каждом из них? И как это влияет на атмосферу любви, уважения и целеустремленности в моем классе? Студенты более склонны смотреть друг на друга глазами Спасителя и относиться соответствующим образом, если каждый из нас устанавливает для них такой образец, стремясь представлять Спасителя в своем преподавании и развивая способность видеть Его глазами, мы должны помнить, что, первое, у всех есть духовные дары, которыми можно поделиться, второе, каждый член ценен, и третье, нам нужно проявлять одинаковую заботу о каждом члене. Мне бы хотелось поделиться еще одним уроком, который я извлекла, размышляя о потребностях в этом приоритете. Сегодня наш противник ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он умело крадет личность человека, лишая его осознания своей божественной сущности и связи с небом. Нам нужно развивать способность смотреть глазами Спасителя, чтобы помогать людям осознать их божественный потенциал и быть преданными Господу в переменчивом мире, который зло называет добром, а добро — злом, тьму почитает светом, а свет — тьмою. Одна из моих героинь священных писаний — Авигея. Она является собой прекрасный пример этой способности. В Ветхом Завете она описывается так. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. Она была замужем за Навалом, а он описывается как человек злой нравом. После того, как Навал оскорбляет Давида и отказывается ему помочь, Давид собирает своих людей, чтобы убить Навала и его домашних. Когда слуги Навала сообщают Авигея о нависшей угрозе, она тотчас собирает дары и отправляется навстречу Давиду. При встрече Авигея преклоняется перед Давидом и, подобно Христу, берет на себя вину за проступок, который не совершал, и просит о прощении. Что Авигея видит в Навале, что мотивирует ее заступиться за него? Что она видит в Давиде, из-за чего она говорит ему «Прости вину рабы твоей». «Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой, а зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». Почему в такой критический момент она решила напомнить Давиду, кто он, а также об обещании Господа? Какое влияние оказал ее акт веры? Мне нравится ответ Давида. «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». Я верю, что в тот момент, как обещал президент Пеккер, на лице Авигеи проявился лик Христа. И ради всякой пользы в этом классе, в это время, в том, как она проявила себя с этим вдохновением, она была им, а он был ей. Я свидетельствую, что у нас тоже есть возможность смотреть на людей его глазами и помогать им видеть в себе божественную природу. Я не могу описать словами те любовь и благодарность, которые я испытываю к тем, кто показал мне примеры этого качества, присущего Христу. Прежде всего, моя ангельская мама всегда видела во мне человека с божественным потенциалом и духовными дарами. Она всегда считала, что я способна внести вклад, даже когда я ничего для этого не делала и неустанно работала, чтобы помочь мне развить этот потенциал. В моей жизни были руководители священства, которые принесли в нее надежду, делясь любовью, которую ко мне питает небесный Отец, напоминая мне об этом ценности. Мои собственные учителя семинарии, института, Многие из которых сейчас смотрят эту трансляцию, видели во мне то, что я не могла в себе разглядеть. Моя карьера стала богатым опытом благодаря мужчинам и женщинам, которые вдохновляли меня и приводили Господу своим примером, когда замечали каждого. Я бесконечно благодарна за то, что Господь продолжает показывать мне, что Он видит во мне ценность и достоинство. Он благословлял меня дарами и давал мне возможность использовать эти дары, чтобы помогать другим становиться похожими на Него. И я знаю, что Он делает то же самое для каждого из вас и для каждого из наших студентов. Последние несколько месяцев у меня был прекрасный опыт изучения священных писаний. При этом я концентрировалась на том, как Спаситель замечает каждого и учит согласно этому видению. Урок, полученный непосредственно от Него, изменил меня. Я предлагаю вам воспользоваться такой же возможностью. Он — совершенный пример. Существует бесчисленное множество примеров того, как Он проявляет мастерство в преподавании, чтобы удовлетворить потребности людей и помочь тем, кого Он обучал, понять свой божественный потенциал. Мои дорогие друзья, я молюсь о том, чтобы наш Небесный Отец и впредь возвеличивал нашу личную способность смотреть Его глазами и любить, и поступать так, как это делал Он. Я молюсь о том, чтобы мы стремились к этому дару и искали способы обрести или развить его. Я молюсь о том, чтобы мы и впредь стремились к тому, чтобы лик Спасителя был на наших лицах каждый день, когда мы стоим перед студентами. Я знаю, что, обращаясь к Нему за помощью, мы можем развивать в себе этот дар. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brother Webb.
Спасибо, брат Уэбб, брат Андерсон и сестра Ньюболт. Мы любим вас. И, возможно, что услышать сегодня ваши слова — это благословение для нас. Сейчас мы услышим нашего уполномоченного старейшину Кима Кларка, а затем старейшину Дональда Холстрома. Старейшина Кларк был поддержан в качестве представителя высшей власти церкви из кворума 74 апреля 2015 года и служит уполномоченным системе церковного образования с августа 2015 года. Он получил степень бакалавра, магистра и кандидата наук в области экономики в Гарвардском университете. В 1978 году он стал членом преподавательского состава Гарвардской школы бизнеса, а в 1995 году был назначен ее деканом. На этой должности он проработал до лета 2005 года, когда его назначили президентом университета имени Бригама Янга Айдахо. Старейшина Дональд Холстром был поддержан в качестве представителя высшей власти церкви из кворума 70 Иисуса Христа Святых Последних Дней 1 апреля 2000 года и в качестве члена президентства 74 апреля 2009 года. Он служит в церковном управлении образования с 2012 года. Он окончил университет имени Бригама Янга и получил диплом бакалавра в области экономики. В момент его призвания на постоянное служение в церкви он был президентом The Holstrom Group, Incorporated, консультативной компании по оценке недвижимости, располагающейся в Гонолулу, штат Гавайи, США. Он женат на Дайан Клифтон, у них четверо детей. После выступления старейшины Холстрома мы споем «Искупитель жив», гимн номер 67 в русском издании гимнов. После этого заключительную молитву произнесет Макс Пэддонфилд, учитель семинарии в северном регионе Дэвис.
Выступать перед всемирным коллективом семинарии институтов — это благословение. Я вас очень люблю. Я благодарен за вас, за все, что вы делаете, и за то, кем вы являетесь. Я молюсь о том, чтобы благословения Господа пребывали с вами в этой великой работе, которая нам предстоит. Мои дорогие братья и сестры, учить, готовить, воодушевлять и укреплять подрастающее поколение — это важная работа. Я чувствую, насколько эта работа насущна и интенсивна. Молодежь и молодые взрослые церкви Господа сталкиваются со множеством трудных испытаний, множеством чудесных возможностей. Окружающий их мир полон могущественных технологий, которые используются на великое добро и ужасное зло. Многие молодые люди живут в странах, находящихся под воздействием войн, слухов о войнах, террористических актов, коррупции, разрушения семьи, политических и социальных волнений, отдаление от религии в пользу материального, а также разрушительного воздействия нищеты, болезней и голода. Однако посреди этого волнения и смятения Господь Иисус Христос готовит свое царство и свой народ к своему великому возвращению. Он движется силой по земле, собирая рассеянный Израиль, чтобы построить свое царство и установить Сион. Его объятия любви и милосердия распростерты к молодежи и молодым взрослым его церкви, и он предлагает им впустить в свою жизнь его исцеляющую, укрепляющую, искупительную силу. Великая война между добром и злом, начавшаяся в приземном мире, продолжается в последние дни с нарастающей интенсивностью. В этой битве молодежь и молодые взрослые вовсе не в тылу. Они стоят на передовой и будут играть все более важную роль в великой работе Господа. Поэтому я возвращаюсь к вам. Вы сражаетесь на передовой вместе с подрастающим поколением. Когда я думаю о вас и о том, чем вы занимаетесь каждый день, чтобы затронуть жизнь сотен тысяч юношей и девушек Церкви Господа, я вспоминаю, что Нефи видел видение наши дни. «Я, Нефи, увидел силу Агнца Божьего, что она сошла на святых церкви Агнца и на заветный народ Господа, рассеянный по всему лицу земли». И он был вооружен праведностью и силой Божьей, великой славе. Нефий описывает божественный процесс, в котором вам отведена центральная роль. Когда вы задумываетесь о том, чем вы занимаетесь в семинаре и институте, я надеюсь, этот отрывок приходит вам в голову. Вы являетесь инструментом в руках Бога в божественном процессе, посредством которого Его драгоценные дети Завета благословляются праведностью и получают Его силу, Его славу. Вот чем вы занимаетесь. Вы обучаете эту чудесную молодежь Евангелию Иисуса Христа и помогаете им получить божественную силу посредством священства, храмов, напарничество Святого Духа, священных писаний, священных заветов и таинств. Это сила Бога, и Он дает ее своим драгоценным, возлюбленным сыновьям и дочерям, чтобы они могли любить, учить и служить с верой и упованием на Него, выполняя Его работу всю свою жизнь. Порой бывает сложно связать вдохновенное видение Нефия с реальностью вашего класса семинарии в 6:15 утра или классом института поздним вечером, наполненным уставшими от учебы студентами. Я видел достаточно подростков с соловелыми взглядом ранним утром. И я не понаслышке знаю, как выглядят уставшие студенты, но я видел, что происходит с теми подростками и студентами, когда учитель, который любит их, учит их с Духом Господа. Я видел, что происходит в их сердцах и душах, когда этот учитель раскрывает им силу священных писаний и помогает им познавать глубину знания установленным Господом способом. Я знаю это, поскольку так было со всеми моими детьми. И так сейчас происходит с моими внуками. Молодежь и молодые взрослые, которых вы обучаете, чудесны. Но нам нужно, чтобы гораздо, гораздо большее их число получали благословение, священство и храм, служили на миссии, женились и выходили замуж в храме, создавали вечные семьи, служили Господу в Его Царстве и были светом миру. Это значит, что вам нужно продолжать совершенствоваться в том, что вы делаете. Господу нужно, чтобы вы стали еще более сильными и эффективными в этой великой работе. И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями, которые, надеюсь, помогут вам в достижении этой божественной цели. Мое послание просто. Нам нужно делать больше, чтобы помочь молодежи и молодым взрослым церкви испытывать радость. Подлинную духовную радость в Господе Иисусе Христе. И я верю, что лучше всего этого можно добиться путем глубокого изучения учения Христа, установленным Господом способом. Я приношу вам свое свидетельство о том, что глубокое изучение учения Христа ведет к радости в Господе. Президент Нельсон учил: «Мы, дорогие братья и сестры, испытываемая нами радость почти не связана с нашими жизненными обстоятельствами, но тесно связана с нашим жизненным фокусом. Когда мы сосредоточены на Божьем плане спасения, Иисусе Христе и Его Евангелии, мы можем испытывать радость, несмотря на то, что происходит или не происходит в нашей жизни. Радость исходит от Него и благодаря Ему. Он исходит. Источник всей радости. Это та радость, в которой нуждается наша молодежь. Она защищает их от зла, мотивирует их быть праведными, питает их желание всегда иметь напарником Святого Духа и приближает их к Господу. Спаситель установил для нас чудесную модель в книге Мормона, которая поможет вашим студентам находить в нем радость. Вот его слова. «А потому держите свет ваш высоко, дабы он мог светить миру или вашим студентам. «Вот я свет, который вы будете высоко держать, то, что, как вы видели, я делал. Вот вы видели, что я молился Отцу, и все вы были тому свидетелями. И вы видите, что никому из вас я не повелел уйти, но, напротив, повелел прийти ко мне, дабы вы осязали и увидели. Именно так и вы делаете миру». Когда Спаситель явился народу перед храмом в земле изобилия, Он проявил свою любовь к ним, дал им свое учение и благословил их. Они испытали великую радость. В этом отрывке Спаситель призывает вас прийти к Нему и с помощью силы Святого Духа увидеть, как Он работает, почувствовать Его любовь и испытать Его радость. Затем Он повелевает вам передать все, что вы увидели и почувствовали своим студентам. Любить их, дать им учение Христа, предложить им прийти к Нему и испытать Его радость. Если у вас есть любовь, учение, свет и радость Иисуса Христа, то вы можете вдохновить и настроить их стремиться к собственному духовному опыту отношений с Господом. Изучение, которое ведет к радости, это глубокое изучение учения Христа, которое должно происходить установленным Господом способом. Глубокое изучение — это изучение со всей душой, разумом, сердцем, телом и бессмертным духом. Глубокое изучение увеличивает силу студентов, наделяя их способностью к следующему. Первое — знать и понимать. Это знание разума и сердца. Если это применить, например, к вере в Иисуса Христа, студенты узнают, что вера во Христа — это принцип действия и силы. Благодаря свидетельству Святого Духа они чувствуют истинность этого принципа и начинают яснее видеть, глубже желать и тем самым более полно понимать в своих сердцах действие этого принципа в своей жизни. Второе — эффективно и праведно действовать. Студенты учатся применять и применяют принцип веры в Иисуса Христа в своей жизни. Например, они могут решить действовать с верой в Спасителя, набравшись смелости предложить другу прочитать книгу Мормона. Когда они действуют с верой в Него, их уверенность в Нем возрастает, и Господь благословляет их большей верой. Третье — становиться более похожими на нашего Небесного Отца. Это процесс изменения характера и самой природы студентов. Это приходит посредством искупительной и укрепляющей силы Иисуса Христа. Если это применить к принципу веры в Спасителя, то это будет означать, что студенты обретают все больше веры. Вера во Христа становится одним из их характерных качеств, частью их самих, в то время как они непрестанно возрастают в знании и понимании веры во Христа, действуют с верой в Него, чтобы сделать то, чего Он желает, и стремятся к Его дарам и благословениям, чтобы стать подобными Ему и Его Отцу. Эти три плоскости глубокого изучения взаимодействуют и подкрепляют друг друга. Обретя больше веры, студенты возрастают в способности знать и понимать. Более глубокое понимание мотивирует к более эффективным действиям, что, в свою очередь, ведет к новому пониманию и укреплению характера. В каждом элементе глубокого изучения присутствует огромная радость. Радость от нового понимания, радость от праведных действий, радость от все большего уподобления Отцу и Сыну. Установленный Господом способ глубокого изучения простой, но действенный. Вот описание изучения способом Господа, данное им же самим. «Если око ваше будет устремлено единственно ко славе Моей, все тело ваше будет наполнено светом. Приготовьтесь и осветите себя. Обучайте друг другу учению Царства. Обучайте усердно, и благодать Моя пребудет с вами. ищите усердно и учите друг друга слова мудрости. Ищите знания учением, а также верой. Назначьте среди вас учителя, и пусть не говорят все сразу. Каждый пусть говорит в свою очередь, а все остальные послушают его слова, дабы все получили назидание от всех. И превыше всего, облекитесь, как мантией, узами милосердия. Эти прекрасные отрывки с 88-го раздела «Учения и заветов» определяют три взаимодействующих и подкрепляющих друг друга элемента, установленного Господом способа изучать глубже. Первый — усердно изучать, искать, готовиться и быть послушными. Второй — собираться вместе, чтобы назидать друг друга, облекшись узами милосердия, получать руководство вдохновенного Учителя и пребывать в благодати Иисуса Христа. Третье. Получать откровения, вдохновения и другие духовные дары, которые приходят посредством силы Святого Духа. Учитель, берущий пример с Господа, играет активную и вдохновенную роль в том, чтобы вовлечь студентов во все элементы глубокого изучения. Есть два жизненно необходимых пункта. Первое. Нужно, чтобы с вами был Святой Дух. И второе. Нужно, чтобы вы любили студентов. У вас есть замечательный ресурс. Пособие преподавания и изучения Евангелия, которое поможет вам преподавать так, чтобы ваши студенты учились по образцу, установленному Господом. И позвольте мне дать вам задание. Я хочу, чтобы вы читали и изучали это пособие сквозь призму глубокого изучения, особенно учения Христа, которое ведет к радости. Когда вы по-настоящему поймете, что такое глубокое изучение ведет к радости, применение вами действенных принципов, описанных в этом пособии, изменится. Вот три простых примера. На самом деле их намного больше. Вы попросите своих студентов готовиться, чтобы учить друг друга, чтобы они приходили на урок с этой целью. Вы сделаете своим приоритетом помогать студентам развивать качества, присущие Христу. Далее, вы сделаете радость общей целью в вашем классе, и студенты будут регулярно делиться свидетельствами радости. Мои дорогие братья и сестры, я знаю, что вы уже делаете много всего невероятного и чудесного, чтобы помочь студентам укоренить Евангелие Иисуса Христа глубоко в своих сердцах и испытывать радость в Нем. Я знаю о ваших жертвах и вашей преданности. Господь знает тоже. Я хочу закончить сегодня, сделав вам три предложения. Я знаю, что если вы примете их, то поможете своим студентам изучать еще глубже установленным Господом образцом и испытывать еще больше радости в нем. Предложение номер один. Вечная сущность и цель. Я предлагаю вам помочь вашим студентам изучить, кем они являются на самом деле. Помогите им увидеть и почувствовать, что они поистине дети Бога, Его возлюбленные сыновья и дочери. Помогите им понять смысл и применимость слов из документа «Семья. Воззвание к миру», что каждому из ваших студентов уготована божественная природа и судьба, и даны вечная сущность и предназначение. Пожалуйста, помогите им ощутить глубоко в сердце, что они духовные существа, получающие опыт земной жизни. Господь и Спаситель Иисус Христос пострадал и умер за них, чтобы они могли двигаться к совершенству и конечному осуществлению своего божественного предназначения как наследников жизни вечной. Это план Небесного Отца для них. Пожалуйста, помогите сделать его план реальным для них. Говорите им, что они были рождены от небесных родителей, чтобы учиться и расти, становиться подобными им. Изучение играет главную роль в предназначении приземной и земной жизни, в их вечном спасении. Им нужно изучать то, что касается Бога, и то, что касается мира, чтобы исполнить Божьи замыслы в своей жизни. Помогите им увидеть, что изучение является неотъемлемой частью вечного плана Бога и тем самым их вечной целью и божественным предназначением. Предложение номер два. Установленный Господом способ глубокого изучения. Я предлагаю помочь вашим студентам научиться изучать установленным Господом способом. Отчасти вы делаете это своим примером. Во многом то, как вы учите, зависит от того, что вы рассказываете об установленном Господом способе изучения. Если вы создадите для них опыт в изучении установленным Господом способом, они научатся этому способу. Если вы этого не сделаете, то нет. Надеюсь, что вы будете учить своих студентов установленному Господом способу изучения своим примером. Но я также надеюсь на то, что вы будете учить их прямо и осознанно. Такая возможность предоставляется во время углубленного изучения доктрины, когда в принципах обретения духовного знания преподается именно установленный Господом способ изучения. Преподавая эти принципы в течение года, вы научите их установленному Господом способу изучения. Это также можно преподавать и в курсе института. Помогите студентам понять, что установленный Господом способ изучения применим ко всему, что они изучают. Определенные учебные методы, с которыми они столкнутся в школах, в послешкольных учебных заведениях, будут зависеть от выбора учителя. Но ваши студенты всегда могут быть активными и усердными в своей учебе и могут быть благословлены напарничеством Святого Духа. Пожалуйста, братья и сестры, призывайте их брать Святого Духа с собой, когда они идут на учебу. И предложение номер три. Покаяние и изучение. Я предлагаю вам учить своих студентов тому, что покаяние — это самое главное в глубоком изучении. Покаяние — это предписанный Богом процесс личного изучения, духовного роста и большего уподобления Ему. Ваши студенты изучают установленным Господом способом с помощью искупительной и укрепляющей силы Иисуса Христа, действующей в их жизни, открывающей для них Его милость и благодать. Помогите своим студентам понять, что покаяние — это божественный процесс, посредством которого они могут всегда становиться более подобными Спасителю. Иногда покаяние будет заключаться в том, что им нужно будет прекратить что-то делать. Иногда оно будет заключаться в том, что им нужно будет начать что-то делать. Помогите им понять, что покаяние — это намного больше, чем просто сказать Господу и епископу, что они совершили нечто неправильное. Грешить — это отворачиваться от Господа. Каяться — это снова поворачиваться к Нему. Покаяние требует перемены сердца и разума, перемены жизни применительно к вашей личной ситуации. Но, пожалуйста, научите их также тому, что покаяние может благословлять их постоянно. Таким образом, Господь помогает им поступать лучше и быть лучше на протяжении всей жизни. Это требует от них перемены и роста. А это значит, что им нужно каяться, больше обращаться к Спасителю и с большей готовностью отдавать Ему свое сердце все время. Этот процесс обращения к Господу и отдачи со всем сердцем не прекращается никогда. Для глубокого изучения это жизненно важно. Я даю вам следующее обещание. Если вы будете учить своих студентов тому, кто они есть на самом деле, тому, как глубоко изучать установленным Господом способом, а также божественному принципу покаяния, они будут глубоко изучать учение Христа, их вера в Него и любовь к Нему будут расти, и они будут иметь радость в Господе. И вы, ваши студенты, испытаете на себе это чудесное обещание Господа. «Истинно, истинно говорю я тебе, я дам тебе от Духа Моего, который просветит разум твой и наполнит радостью душу твою». Я знаю, что это обещание истина. Я приношу вам свое свидетельство, что Бог, наш Отец, жив. Иисус есть Христос. Он жив. Это их святая работа. Я свидетельствую об этом и оставляю вам свою любовь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Dear brothers and dear sisters, I am thrilled to participate in this devotional broadcast today.
Дорогие братья и сестры, я очень рад принять участие в этой трансляции Божественного часа сегодня с вами, руководителями и учителями в наших семинариях и институтах религии, а также с вашими возлюбленными напарниками. Мы уже встречались со многими из вас по всему миру. Вы замечательные. Я полагаю на то, что есть несколько причин. Во-первых, церковь нанимает только квалифицированных людей, достойных рекомендаций для посещения храма, доказавших свою способность обучать, а также рекомендованных и одобренных на различных уровнях, в том числе и в правлении образования. Вас, призванных учителей, возможно, не выбирали по таким строгим критериям, как штатных преподавателей. Но, судя по моему опыту, местные руководители призывают учителей в семинарии, институты и лучших. Во-вторых, вы погружены в учение о Христе, которое Нефий провозглашает единственным и истинным учением Отца и Сына и Духа Святого. Преподавание этого учения постоянно вдохновляет нас жить по нему. Вот почему вы такие хорошие. Оставайтесь такими. Мы все семинарская семья. 32 года тому назад меня призвали президентом Коло в Гонолулу, Гавайи. Нашему младшему ребенку было 18 месяцев, а самому старшему из четверых детей было 11 лет. У меня тогда была ответственная работа, и казалось, что мы были на пределе. Как раз в то время ко мне подошел координатор семинарии нашего Кола и нерешительно, из-за обстоятельств нашей молодой семьи, спросил, «Как вы думаете, возможно ли, чтобы сестра Холстром стала учителем семинарии?» Отказываться от призвания не было нашей привычкой, так что мы глубоко вздохнули и сказали «Конечно». С этого начался напряженный, но весьма отрадный период в нашей семье. Моя жена Дайан, которая сегодня вместе со мной сидит, вставала в 4:30 утра каждый будний день, чтобы вести урок семинарии в 6 утра. От меня же требовалось будить детей, помогать им умываться и одеваться, готовить завтрак и наводить порядок, чтобы к 7 часам утра, когда Дайан подъезжала к дому, я мог отправиться на работу, а она отвезти старших детей в школу. Так продолжалось 8 лет, пока Дайан не призвали президентом общества молодых женщин. Через 5 лет этот координатор семинарии снова постучал в нашу дверь с просьбой. «Ой, у нас очень сложный старший класс. Не могла бы сестра Холстром снова учить в семинарии?» Итак, к тем 8 добавились еще 3 года, и понадобился звонок президента Хинкли, чтобы ее освободили. Меня призвали представителем высшей власти церкви, и мы отправились в Японию со своим первым поручением. Так что, призванные учителя, будьте осторожны, надеясь на освобождение от призвания. Кто знает, к чему это вас приведет. Мы оглядываемся на то тяжелое, суетливое, сумасшедшее время с любовью и благодарностью. Дайан очень любила своих студентов в семинарии, а они любили ее. Она также была учителем семинарии для всех наших детей-племянников, один из которых сейчас директор института, и, я надеюсь, смотрит эту трансляцию сегодня. Кроме того, это интенсивное преподавание углубило знания Евангелия и укрепило свидетельство Дайан, что очень помогло мне и нашей семье. Это также позволило мне посвящать детям свое время в эти будние дни рано утром. Это было большим благословением для меня, и, я надеюсь, для них тоже. Видите, некоторые наши бремена, даже самые тяжелые, становятся нашими самыми большими благословениями. Я рад сегодня быть в компании единомышленников, которых я высоко ценю. Будучи членом правления образования исполнительного комитета, я дважды в месяц встречаюсь со старейшиной Кимом Кларком, нашим чудесным уполномоченным и с Чадом Уэбом, невероятным администратором семинарии институтов религии. Вы, работающие или призванные в семинарии институты, благословлены хорошими руководителями. Как большинство из вас знают, что церковным правлением образования руководит президент Томас Монсон, а президент Генри Айринг и президент Дитер Ухдорф являются его членами. Старейшина Даллин Оукс также является членом правления, председателем исполнительного комитета. Членами правления исполнительного комитета являются также старейшина Джеффри Холланд, сестра Джин Бингем и сестра Бонни Оскарсон. Я пребываю в благоговении, размышляя о приоритетах и ресурсах церковного образования. Теперь позвольте мне поделиться с вами некоторыми мыслями, поскольку вы играете столь важную роль в духовном образовании молодежи Церкви. Я уже ссылался на глубокое учение Христа. Как же Церковь помогает своим прихожанам понять это учение и жить согласно ему? Этот вопрос можно еще сформулировать так. В чем заключаются апостольские приоритеты Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней? Один из способов изучить эти приоритеты заключается в том, чтобы прийти к пониманию работы по спасению. Наиболее точное определение работы по спасению дается в книге 2. Помните, что это руководство было одобрено первым президентством и кворумом 12 апостолов. В нем говорится, членам Церкви Иисуса Христа дано поручение трудиться в Его винограднике ради спасения душ человеческих. В этой работе спасения относится выполнение прихожанами миссионерской работы, поддержание интереса к Церкви у новых прихожан, возвращение менее активных прихожан к церковной жизни, храмовая и семейная стоическая работа, а также обучение Евангелию. Еще одно понимание этих приоритетов – это заявление в разделе церковного свода инструкции под названием «Предназначение Церкви». Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней организована Богом для исполнения Его работы, осуществить спасение и возвышение Его детей. Церковь приглашает всех людей прийти ко Христу, совершенствоваться в Нем. Приглашение прийти ко Христу обращено ко всем людям, которые когда-либо жили или еще будут жить на земле. Цитата продолжается. «Выполняя свое предназначение, помогать отдельным людям и целым семьям становиться достойными возвышения, Церковь уделяет особое внимание божественно предопределенным обязанностям. В их числе помощь членам Церкви жить по Евангелию Иисуса Христа, собирание Израиля в ходе миссионерской работы, забота о бедных нуждающихся, а также осуществление спасения умерших посредством возведения храмов и совершения заместительных таинств. Таким образом, работа по спасению и эти божественно предопределенные обязанности, по сути, одно, и они должны руководить всеми нашими церковными делами, включая и, пожалуй, особенно обучение молодежи. В конечном счете, все, что нам нужно делать для себя, своих родных, а также в своих должностях, это обучать работе по спасению и божественно предопределенным обязанностям, чтобы помогать обращению в веру сыновей и дочерей Бога. Это обучать, подобно Аарону и его братьям, Амону, Омниру и Химнию, обучать согласно духу, откровению и пророчеству и силе Божьей, чтобы многие, кто поверит в ваше преподавание и будут обращены в веру Господа, никогда потом не отступили. Первое президентство провозгласило родителям и руководителям молодежи: «Вы призваны Господом, чтобы обучать молодежь стать обращенными в Евангелие». Мы уверены, что если в преподавании мы будем следовать примеру Спасителя, наша молодежь будет учиться гораздо глубже, что приведет их к обращению. Таким образом, обучение нашей молодежи – это не просто преподаванием истории, но и преподавание учения, которое вдохновляет их на действие. Наша задача – быть орудием в руках Божьих, чтобы они могли не только слышать, но и чувствовать и чтобы они могли также делать. Наша задача — наставлять и назидать друг друга, чтобы мы обязали себя действовать во всей святости. Наша задача — обучать вере, приводящей к покаянию. Как лучше всего достичь такого рода преподавания? Модель, установленная в Церкви Господа, — это наша полная вовлеченность в публичное поклонение Богу, семейное поклонение Богу и личное поклонение Богу. Позвольте мне разъяснить каждый компонент. Публичное поклонение Богу — это когда мы собираемся как дети Божьи, как братья и сестры, как сообщество святых. Это собрание, это что-то крупное, например, конференция Колы, даже генеральная конференция, иногда и что-то небольшое, как, например, собрание кворума или общество молодых мужчин, или общество милосердия, или урок семинария или института. Этот божественный час тоже является формой публичного поклонения Богу. На каждом из таких собраний мы молимся, обучаем, свидетельствуем и назидаем. И все это с целью повысить уровень понимания нашего Небесного Отца, Иисуса Христа и Святого Духа. Тогда на нас ложится ответственность перевести это постоянно возрастающее знание в мудрость, продолжать сокращать пропасть между тем, что мы знаем, и тем, как мы живем. Храмовое поклонение Богу — это священная форма поклонения, поскольку она напрямую связана с таинствами и заветами, соединяющими нас с Божеством. Насколько вы близки к храму и к своим заветам в жизни? Часто ли вы используете эту святую форму богослужения, чтобы повысить свой уровень знаний и мудрости? Помогаете ли вы приблизиться к храму тем, кого обучаете? Призываете ли вы юношей и девушек быть достойными и иметь рекомендацию с ограничениями и использовать ее, когда позволяют географические обстоятельства? Участие в работе по спасению посредством семейно-исторических изысканий, посещение храма для совершения крещения и конфирмация за умерших предков дает им возможность получения духовного руководства. Важнейший вид публичного поклонения Богу, по крайней мере, вне стен храма, это причастное собрание. Кроме поклонения Богу, которое присуще большинству церковных собраний, это богослужение сосредоточено на живом таинстве причастия. Начиная и заканчивая собрание, и особенно готовясь к принятию святого причастия, мы поем и молимся. В полной ли мере мы принимаем участие? Находимся ли мы умом и сердцем на собрании или где-то еще? Выключены ли наши смартфоны, или мы пишем смски и твиты, а те, кто постарше, электронные письма во время таинства или во время любой части собрания? Когда говорит выступающий, особенно если он не искусный оратор, отключаем ли мы высокомерно мозг, думая, «Ой, я уже это все слышал». Если мы виновны в чем-то из перечисленного, мы снижаем, а, возможно, даже уничтожаем возможность того, чтобы Дух общался с нами. Тогда мы начинаем задаваться вопросом, почему причастное собрание и другие собрания в церкви нас не назидают. Публичное поклонение Богу — это великолепная возможность помочь каждому, включая молодежь, на заветном пути. А теперь семейное поклонение Богу. Публичное поклонение Богу должно способствовать семейному поклонению Богу. В 1999 году первое президентство советовало родителям и детям поставить на первое место семейную молитву, семейный домашний вечер, изучение Евангелия и обучение ему, а также достойные семейные мероприятия. И какими бы достойными местными ни были другие задачи или мероприятия, они ни в коем случае не должны подменять с собой возложенные Богом обязанности, которые должным образом могут выполнять лишь родители и семьи. Конечно, этим принципам уже много раз обучали многие церковные руководители множеством способов в течение многих лет. Мы живем в мире занятости. Путешествуя по миру, по церковным делам, я частенько спрашиваю местных руководителей, а это хорошие святые последних дней. Молятся ли они с семьей и проводят ли они семейный домашний вечер? Изучают ли они Евангелие с семьей? Часто я вижу смущенный взгляд и слышу оправдание. Мы такие занятые. Школы, внеклассные занятия детей, музыка и другие уроки, общественная жизнь, церковные мероприятия занимают их время почти полностью. Мы с супругой работаем, служим в церкви, и у нас есть другие обязательства. Мы редко видимся друг с другом. Суть совета первого президентства в том, что если мы, делая добрые дела, заняты настолько, что у нас нет времени на жизненно необходимое, нам нужно решить эту проблему. Когда детей растят обращенные в веру родителей, которые показывают пример семейного поклонения Богу, то дети с большей вероятностью ощущают влияние Святого Духа в юном возрасте, а затем следуют этому праведному примеру вечно. В этом случае наше преподавание в церкви занимает надлежащее место в качестве системы поддержки обучения, происходящего в семье. Помимо последовательного и эффективного поклонения Богу в собственных семьях, учителя молодежи должны соответствующим образом и чутко поощрять поклонению Богу в семьях наших студентов. Некоторые приходят из семей, где это все уже практикуется, вы можете просто постоять в сторонке и слегка подбодрить. Для других это не является привычным по ряду причин. Кто-то является единственным членом церкви в семье или единственным активным членом церкви. У кого-то семья регулярно посещает собрания, но не считает важным семейное поклонение Богу. Не посягайте на власть и ответственность духовных руководителей и родителей, а просто показывайте праведный пример. Учите молодежь и помогайте им открывать способы, с помощью которых они могут стать источником вдохновения для своих родных в развитии привычек постоянного семейного поклонения Богу. А теперь личное поклонение Богу. В конечном счете, обращение веры — этот вопрос индивидуальный. Публичное поклонение Богу ведет к семейному поклонению, а то, в свою очередь, к личному поклонению. Это подразумевает личную молитву, личное изучение Евангелия и размышление об отношениях с Божеством. Ибо как знать человеку, хозяина, которому он не служил, и который не знаком ему и далек от помыслов и намерений его сердца? Старейшина Тодд Кристоферсон сказал, «Почему так важно чувствовать святость определенных вещей? Хотя бы потому, что если кто-то не ценит того, что свято, то он этого лишится. Не имея чувства благоговения, он постепенно станет вести себя небрежно и распущенно. Его лодка отшвартуется от причала, у которого удерживались заветы с Богом. Его чувство ответственности перед Богом будет ослабевать и, наконец, уйдет в небытие. Впоследствии он будет заботиться лишь о своем благе и удовлетворять свои необузданные желания. В конце концов, он станет презирать все священное, в том числе и Бога, а потом и самого себя». Мы пришли к пониманию того, что лучший предвестник духовного успеха, измеряемого количеством посвящений в священное Мелхиседеково, обличений миссионеров, храмовых браков и праведных семей, это когда юноша или девушка имеет личный духовный опыт в юности, во время которого чувствует влияние Святого Духа. Это больше, чем быть активным в церкви. Это быть активным в Евангелии. Ваша цель в каждом классе, где вы преподаете, в каждом обсуждении, которое вы проводите, при каждом общении в коридоре, в котором вы задействованы, чтобы истинным учителем был Святой Дух. Спаситель учил, утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Святой Дух обладает способностью персонализировать послание, чтобы каждый человек просвещался Духом истины. Итак, когда мы обучаем работе по спасению и божественно предопределенным обязанностям, мы делаем это так, чтобы назидать, возвеличивать, вдохновлять и вести тех, кому мы учим, к укреплению веры в Небесного Отца и в Иисуса Христа и Его искупление. Вам, замечательные преподаватели религии, мы говорим, благодарим вас. От имени руководства Церкви, спасибо вам. Поддерживайте личное достоинство, заботьтесь о своих семьях и служите Господу, особенно проявляя заботу о драгоценном подрастающем поколении. Участие в работе по спасению и выполнение божественно предопределенных обязанностей под апостольским руководством и ключами будет возвеличивать и мотивировать нас. Я заявляю о величии нашего небесного наследия и нашей способности получить жизнь вечную, кой дар есть величайший из всех даров Божьих. Я свидетельствую о великом Иегове, рожденном Иисусе, названном Иисусом Христом, помазанником. Я свидетельствую о Его несравненном искуплении, которое дает возможность каждому из нас и каждому из тех, кого мы учим, преодолевать мир и делать это в самых трудных земных обстоятельствах с совершенной ясностью надежды. Обладая благословениями восстановленного Евангелия и восстановленной Церкви, мы имеем все, что нам нужно, чтобы слышать, чувствовать и делать. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our dear Heavenly Father, we are so grateful to have been gathered here this day and throughout the world to be instructed and taught by men and women of God. We thank Thee for the opportunity in our lives at this time to teach and rub shoulders with these wonderful young people who are the future of this church and this gospel.
Мы молимся, Отец, Тебе об этих детях, которых мы учим, об их будущем. Мы молимся о том, чтобы Ты помогал и обучал их понимать учения книги Мормона и священных и других священных писаний. Мы благодарим Тебя за прекрасную музыку сегодня, за свидетельство, за особенно нашего Спасителя и Искупителя Иисуса Христа. Мы молимся о том, чтобы мы могли идти и делать это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.